Сегодня мы рассмотрим в нашей беседе с 5 по 10 стихи 3 главы книги пророка Ионы. Над этим отрывком можно поставить заголовок «Последствия послушания». Проповедь Ионы в Ниневии была не только совсем проста, но даже противозаконна. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Рассуждая по-человечески, пророк мог бы быть убит при самом входе в этот город. Но мы должны помнить, что он пошел туда не по человеческой командировке. Бог послал Иону к ниневитянам. И когда тот громко проповедовал, Дух Святой затрагивал сердца. И поэтому мы читаем в 5 стихе: «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища от большого из них до малого». Мы видим в этом стихе два очень важных факта. Во-первых, что ниневитяне поверили Богу, а не Ионе. Вера не должна основываться на проповеднике, но на проповеди, данной Богом. Иона проповедовал то, что Бог ему повелел. Во-вторых, мы видим здесь одну из наиболее пренебреженных людьми истин, а именно то, что никакой человек не спасается добрыми делами. Иона проповедовал людям суд Божий, потому что Бог сказал: «Злодеяния этого города дошли до него». Там не было ни одного, кто мог бы похвалиться добрыми делами. Но Бог спас всех. Он спас их прежде, чем они были в состоянии сделать что-либо доброе. Если их дела после спасения были добрыми, то это только потому, что Бог их уже спас, а не чтобы заработать спасение. Дела спасенного человека являются только подтверждением того, что Бог сделал в его сердце. Они показывают, что человек стал новым творением. И Новый Завет ясно и несомненно подтверждает эту же истину. В 5 стихе 3 главы послания к Титу мы читаем: «Бог спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Духом Святым». Если вы хотите делать что-либо для вашего спасения, то вы пренебрегаете жертвою Сына Божия Иисуса Христа. Вы этим самым говорите, что Его смерть была недостаточна для того, чтобы спасти вас, и вы должны что-либо к этому прибавить. Он сделал все. Вам нужно сначала принять спасение верой, то есть согласиться с тем, что дело, совершенное Христом на кресте, полностью для этого достаточно. Если вы сделаете это от всего сердца, то Он сделает вас новым творением, и только тогда вы будете способны делать добро, имеющее вечную ценность. Но эти дела будут не для вашего спасения, а знаком того, что вы спасены. Христианин должен помнить, что условием быть полезным в служении Богу является сокрушенное и смиренное сердце. Давид познал эту истину и выразил ее в 18 и 19 стихах 50-го псалма такими словами: «Жертвы ты не желаешь, я бы дал ее, всесожжению не благоволишь». Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Это именно сокрушение и смирение мы видим в покаянии ниневитян. С 6 по 9 стихах мы читаем: «Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое и оделся во вретище и сел на пепле, и повелел превозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбища и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищами люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». Чем можно было бы яснее доказать серьезность и искренность покаяния? Ниневитяне ведь еще ничего не знали о спасении. Иона проповедовал суд. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Мы не читаем, что он призывал народ к покаянию. Я даже думаю, что сам Иона не рассчитывал на спасение Ниневии. Бог повелел ему проповедовать суд. Это он и делал. Но, как мы позже узнаем, Иона сам был удивлен происшедшим с Ниневией. Подумайте минутку о реальности обращения ниневитян к Богу. Это не было просто мимолетное явление. Не было здесь и погони за умножением членов церкви, как часто бывает сегодня. Это была трансформация и перерождение людей. Заметьте, какими картинами Библия показывает нам искренность покаяния ниневитян. Наш текст говорит о трех видимых действиях людей. Во-первых, они постились. Во-вторых, одевали в ретища. И в-третьих, сидели в пепле. Рассмотрим кратко эти три картины. Много можно было бы говорить о посте. И, конечно, в нем бывает опасность. Часто люди постятся только для того, чтобы показаться этим пред людьми, и их пост становится только актом лицемерия и гордости. Христос затронул эту тему в своей Нагорной проповеди и дал нам руководство для поста. В 16 и 18 стихах 6 главы Евангелия от Матфея мы читаем его слова. «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Мы не будем много говорить о злоупотреблении постом. Скажем только то, что пост в истинном и духовном смысле означает самоотвержение. Человек чувствует себя виновным и сознательно отказывается от нравящихся ему благ. Он демонстрирует этим пред Богом свое сожаление и покаяние. Второй знак истинного покаяния ниневитян, как мы уже сказали, был виден в том, что люди одевали в ретище. В ретище или рубище – это просто грубое и темное сукно. Делалось обычно из козьих или верблюжьих волос, иногда из льна, конопли или хлопка. Одевать рубище, особенно для богатых и занимающих высокие должности людей, ходящих в дорогих одеждах, могло быть только результатом покаяния пред Богом. Когда весть эта дошла до царя Ниневии, он смирил самого себя, одев в ретище и сев на пепел. Этим мы затронули третий символ, доказывающий покаяние и искренность ниневитян. Пепел напоминает нам сожаление, горе и разочарование. Он свидетельствует о потере чего-либо. Это как раз и было положение ниневитян. Для них казалось все потерянным. Они сожалели о надвигающемся бедствии. Только слабая надежда тлела в их сердцах, выраженная словами царя к народу, которые мы читаем в 9 стихе. «Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». Мы снова видим, что никакие добрые дела не были в состоянии их спасти. Только надежда на Бога и Его милость побудила их обратиться к Нему за спасением и помилованием. Нам нужно здесь также отметить, что покаяние ниневитян произошло не по приказу царя. Мы не читаем, что Иона пошел в первую очередь добиваться приема у него. Он просто вошел в город и проповедовал народу о грядущем суде. И только когда царь услышал об обращении народа, как мы видели из 5 стиха, он сам последовал их примеру и только потом подтвердил и помог ускорить покаяние пред Богом. Еще одно действие очень важно при покаянии. В 8 стихе царь призывает народ, чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Если мы рассмотрели видимые знаки истинного покаяния, то здесь мы видим, в что в то же время должно произойти внутри человека. Обратиться от злого пути означает изменить прежний образ жизни. Беря во внимание факт, что преступления во всем мире умножаются по статистике в 4 раза быстрее, чем рост населения Земли, мы яснее видим необходимость изменения прежнего образа жизни для людей сегодня. Божий суд грядет на эту землю. Он неотвратим, ибо нынешняя земля и небеса сберегаются огню на день суда, говорит Слово Божие. Жители Ниневии искренне раскаялись, и на такое покаяние Бог моментально отвечает. В 10 стихе мы читаем: «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Какая бездна любви, долготерпения и милости открывается в этих стихах. Бог, который сказал: «Я Господь, я не изменяюсь», при виде кающегося грешника отвращает от него свой суд. Фактически, изменение здесь произошло не в Боге, но в людях. Бог неизменен, а ведь Он – Бог любви и милосердия, и не желает смерти грешника. Мы видим поразительные результаты послушания Богу. Иона исполнил порученное ему дело, и Господь совершил чудо. Наш Бог неизменен. Он и сегодня ищет людей, которые бы всецело покорились Ему, и только таких Он употребит для распространения спасающей вести.